Дорогие друзья, я сегодня хотел на такую тему проповедовать, которую можно назвать «Круговорот спасения». Каждый из нас, он может оценить, где я. Я нахожусь в этом круговороте внутри. У меня активная, целенаправленная жизнь. Я действительно дышу тем, чтобы послужить Богу. И люди вокруг меня, они вовлекаются в этот круговорот и также получают спасение. Или я где-то на обочине, я где-то в стороне, и жизнь проходит, и я чувствую, что что-то не то. Может быть, я не вошел еще в этот круговорот, а может быть, я вообще не имею спасения. И несколько текстов Священного Писания, которые сегодня я буду читать, они как раз говорят об этом круговороте спасения, особенно последний текст. Первый текст – это второе послание Тимофею, 3 глава, с 1 по 5 стих. Думаю, никто не сомневается, что мы живем в последние дни. Я думаю, что никто не сомневается. Здесь как раз об этом написано. Я прочитаю 5 текстов и прошу обратить особое внимание на последний, 5. «Знаешь же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивые, гордые, надменные, злоречивые, родителям непокорные, неблагодарные, нечестивые, недружелюбные, непримирительные, клеветники, невоздержанные, жестокие, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его, отрекшиеся». Вот до этого места. Еще раз 5 текст. «Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся». В первом послании Тимофею сказано «упражняй себя в благочестии». Что это такое? Что это за слово такое? О чем оно говорит? Какие люди поставлены в пример, которым дана в Священном Писании короткая характеристика «благочестивый». Что это за люди? Таким людям поручались самые важные моменты. Вот вспомните Рождество Иисуса Христа. Кто его встречает в храме? Симеон, благочестивый. Идет передача Евангелия всем язычникам. Впервые весть, впервые Слово Божие распространяется среди язычников. Кто? Кто этот человек, кому приходит апостол Петр? Корнилий. Характеристика в Священном Писании – благочестивый. Кому ангел приходит? Корнилий. Апостол Павел, ослепший, находится в Дамаске. Кого Бог посылает к нему, чтобы рассказать ему о великой миссии, которая поручена ему в будущем, и чтобы исцелить его, чтобы он снова стал зрячим? Анания. Краткая характеристика, благочестивый. Написано, все люди, вот эти все иудеи в Дамаске, они относились к нему с уважением. Они его почитали. Всем было известно, что это благочестивый человек. Именно его Бог выбирает, чтобы исцелить апостола Павла и направить его. Что же такое благочестие? Мы видим, что это важнейшее в жизни христианина. Что это такое? В послании Иакова, 1 главе, 27 тексте мы читаем. Чистое и непорочное благочестие. Что такое, братья и сестры? Презирать вдов и сирот. И хранить себя неоскверненным от мира. Особенно хочу сделать ударение на презирать вдов и сирот. Что это такое? Что это за слово такое «презирать»? Редко употребляется сейчас это слово. От него слово «призор». «Призор». Дети, знакомо слово «призор»? Никого не вижу, кому было знакомо. Старое слово. Зато нам знакомо слово, которое характеризует людей, которые не видели этого призора. Не видели. Что такое «презирать»? Словарь Дарья говорит о чем? Заботиться о нуждах ближних. Видеть нужды ближних и заботиться о них. И вот те, кто не видели этой заботы, не видели этого попечения, не видели этого призора, называются беспризорники. Вот беспризорники знакомо, да, слово? Беспризорники. А еще знаете, какое слово? Гопники. Гопники, да? Кто-то скажет, а кто это такие? А это гопник из соседней квартиры. Гопник из соседнего подъезда. Гопник из соседней деревни, из соседнего села. Это гопники. Кто это такие? Откуда это слово? Наше это слово, петербургское, появилось еще до революции, когда было много таких приказов призора. для тех людей, которые нуждались, для бродяг, для попрошаек, для воришек, для нищих. И вот они туда собирались. Вот это вот городское общество призора, сокращенно ГОП, находилось на углу Лиговского и Невского проспекта. Ну и обитатели получили прозвище ГОПник. Прошла революция, и в этот дом продолжали собирать нищих, попрошаек, обездоленных, бродяг. Ну, слово «призора» же убрали, но назвали так «государственное общежитие пролетариата». Слово другое, но аббревиатура осталась «ГОП». И обитатели его остались ГОПниками. А поскольку после революции было очень много таких людей, обездоленных, нищих, то слава ГОПников пошла далеко за Невский проспект и за наш Петербург, твердо вошла в наш лексикон и уже больше 100 лет существует в нем. Люди, которые не видели призора, люди, которые не видели о себе заботы, попечения, добра к себе не видели. Вот тут такие гопники. И люди сейчас сторонятся от них. О нет, от них подальше. От них подальше. А в чем проблема? Благочестия не было. Не видели эти люди благочестия. И получились гопники. Я прочитаю еще один текст, который написан в Евангелии от Луки в 16 главе. Очень интересная притча. Братья и сестры, я думаю, многие о ней задумывались. Мне она очень нравится. Иногда на молодежных общениях подают записку, что значит эта притча, о чем в ней говорится и так далее. Друзья, у нее очень простое значение, но люди читают и не всегда понимают, о чем же здесь. Думаю, это потому, что мы далеко уже зашли вот в это последнее время. Мы далеко зашли в то время, когда благочестие настоящего, силы благочестия мало вокруг. И поэтому эта притча вызывает для нас вопрос. Думаю, что в прошлых веках она вообще никакого вопроса не вызывала. Я читаю. «Сказал же и ученикам своим, один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему, что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять. Тогда управитель сказал сам в себе, что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом, копать не могу». Просить стыжусь, зная, что сделать, чтобы приняли меня в дома свои, когда отставлен буду от управления домом. И, призвав должников господина своего, каждого поросень, сказал первому, сколько ты должен господину моему? Он сказал, 100 мер масла. И сказал ему, возьми твою расписку, садись скорее, напиши, 50. Потом другому сказал, а ты сколько должен? Он отвечал, 100 мер пшеницы. И сказал ему, возьми твою расписку и напиши 80. И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам, вот особенно ударение на этот текст, я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечный обитель. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом, неверен и во многом. Итак, если вы в неверном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Приобретайте себе друзей богатством неправедным. Что это такое? Чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечный обитель. Что это такое? Что это? Что это за богатство такое? Что это за друзья такие? Как это обнищать? Как это понимать, эту притчу? А у нее очень простой смысл. И пример изобретательного, талантливого управителя, который решил свои вопросы, как за счет чужого богатства, в мире это сплошь и рядом. Поменял 100 мер пшеницы на 50, и уже его друг. 100 на 80, и еще один друг. Богатство-то не его. Что это за богатство такое? Друзья, это богатство, прежде всего, это Дух Святой, который в нас. Это Слово Божие, которое в нас, которое мы можем сказать другим людям. Но, дорогие друзья, это все, что у нас есть, оно не наше. Не наше. Наша квартира, наша машина, наша дача, может быть, наш велосипед, наше время, наши силы, наши способности, наши знания, наши таланты, наше образование. Все, все, что мы можем отдать, вот это Господь и говорит, отдай. Будь изобретателен, думай над тем, как отдать это, чтобы приобрести друзей, которые тебя примут там на небо. Оказывается, нас должны на небе принять друзья, которых мы привлекли. Вот кто нас должен принять на небе. И вот и все, очень простая притча. Отдавай. Раздай нищим. Раздай это братьям и сестрам. Раздай все, что ты имеешь, богатство. И чем больше ты обнищаешь, чем больше ты сможешь отдать, тем больше у тебя будет друзей. И тем на небе у тебя будет более прекрасное общение. У тебя больше будет награда. Тебя там встретят. Вот, друзья, я был на молодежном общении недавно. И знаете, моя душа ликовала просто. Один брат из Беларуси рассказывал, как живет их церковь. И вот он говорит, ну, они так придумали собирать обездоленных людей, которые по разным причинам оказались без жилья, без продуктов, еще что-то. И вот он говорит, мы их кормим чаем, там, бутербродами, пирожками. И они собираются. Но попутно они обсуждают Слово Божие, поют. Вот. Кто-то из сестер носочки им в подарок готовит. Сестры могут красивые подобрать носочки с какими-то там украшениями. А кто-то им пряники печет, красивые пряники. Представляете? Каждый что-то делает. Кто-то зовет. Для этого нужны одни способности. Кто-то привозит, кто-то печет, кто-то шьет, кто-то накрывает, кто-то кипятит, кто-то молится за это. Это все, это обнищали. Ради чего? Ради тех людей. Знаете, что интересно? Сначала 100 человек, ну, 100%, приходило больше, там у них до 500 человек. 100 человек, ну, 100%, приходило за чаем и пирожками. А потом брат рассказывает, он у меня дома ночевал, он говорит, 10% только осталось, которые приходят за пирожками. Нет, у них есть пирожки, у них есть чай, но 10% только. У них осталась цель получить пирожок и чай. Остальные 90%, они уже не за пирожком идут. Приходят люди, которым нужна пища для духа, духовная пища. Им Христос нужен. И люди приходят в церковь. Они обращаются, они радуются. Вот это вот обнищание одних, вот они друзья. И в той же церкви, ну я понимаю, это отдельное служение, в той же церкви они придумали такое интересное, и для меня было тоже удивительно, я не слышал никогда раньше. Он говорит, у нас как бы кружок или клуб английского языка. Но если молодежь спрошу, хотите английский изучать? Они скажут, да. Ну неплохо, да? Для статуса, кому-то для работы, кому-то для учебы. Неплохо, но дорого. 300 рублей, ну это совсем трудно найти. 500 рублей, 700 рублей в час. И вдруг братья и сестры организовывают кружок английского языка. Настоящие уроки. Хорошие уроки английского языка. 15 минут обсуждения вечных вопросов, религиозных вопросов. И потом настоящие уроки. Используют Библию на английском языке. Все, я думаю, ну что это такое? Что это такое? Ну, уроки английского языка. А он говорит, один человек принял крещение через этот кружок. Второй человек принял крещение через этот кружок. И вот так идет. Я думаю, ничего себе кружок. И я смотрю, за полгода у них в церкви прибавилось 40 членов церкви. Можете себе представить? Это маленький город. Это не Петербург или Москва. Там нету, знаете, вот это вот. Приехал, уехал, транзит. Кто-то приехал на заработки, кто-то приехал на учебу. Нет, обычный город. 40 человек за полгода. И каждый что-то делает. Отдает. Кто-то печет, кто-то варит, кто-то возит. Кто-то приводит этих людей, да, на это общение, а кто-то на этом общении что-то рассказывает, а кто-то дальше потом проводит церковь. Я думаю, как прекрасно, все работают, все думают, как отдать. Вот кто думает, какое у меня служение в церкви? Да вот служение, отдавай. 111-й псалом, обнищал, раздал нищим. Вот оно служение, вот оно благочестие настоящее. И не надо никому объяснять тогда, все понимают, что вот это настоящая вера. Нету вот этих споров, знаете, там, догматических, еще что-то. Вот она настоящая вера, ни у кого вопросов не возникает. И люди приходят, такую церковь, братья и сестры, друзья, я бы сам побежал. Ну я же пришел, я же все, я же не слепой, я же вижу, как люди живут. Вот оно, настоящее христианство. Я читаю в Новом Завете о нем, и вот оно, практически оно вижу. Все, мне не надо ничего говорить. Там вообще много говорить не надо, когда есть благочестие. Давайте прочитаем Исаия, 58 глава, 6 по 11 текст. Я как-то одного молодого человека спросил, а сейчас спрошу кого-то из детей. Дети, что такое пост? Что такое пост? Скажи. Ага, когда не пьют, не едят и молятся о чем-то. Один молодой человек сказал так. Что такое пост? Голодовка. Голодовка. Ну, так понимает человек. А я вот прочитаю, как Священное Писание говорит. Исаия 58 глава, 6 по 11 текст. «Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных веди в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет. И правда твоя пойдет пред тобою. Вот особенное ударение хочу сделать. Правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит. Возопьешь, и Он скажет: вот я. Когда ты удалишь из среди твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет, как полдень. И будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои, и ты будешь, как напоенный водой сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают. Прекрасное место, правда, братья и сестры? Ведь каждый хочет быть именно таким, да? А что для этого нужно? Поститься. Только вот так, как здесь написано. Да, пост, конечно, это молитва о наших ближних. О том, чтобы Господь менял их жизнь. Чтобы Он их освобождал от бремени, от каких-то зависимостей. Решал их жизненные вопросы. Помогал во всем. Но это и конкретные дела человека. Ты молишься, так ты протяни руку. Ты позвони, ты утешь, ты принеси, ты поддержи, помоги посидеть с ребенком, помоги что-то сделать. Самые разные, друзья, если мы вот включим нашу голову, как мы включаем на работе, еще где-то, мы увидим, сколько возможностей. Но почему-то иногда что-то происходит странное, и у христиан выключено. И они сидят дома и думают о себе. Почему у меня не все хорошо? Вместо того, чтобы, как вот этот вот неверный управитель, придумывать, как свое богатство, то есть оно неправедное, оно не наше. Это Бог нам дал. Бог нам дал образование. Бог нам дал наше имущество. Бог нам дал, где мы живем. Это все Бог нам дал. Раздавать. Не думать о своих проблемах, а раздавать. Вот этого Бог хочет. И вот написано, что с тобой будет. Бог о тебе будет заботиться. Он будет говорить: вот я. Насыщать душу твою будет. Уточнять кости твои будет. Ты будешь как напоенный водой сад. Вот здесь вот особое место. Я его уже подчеркнул. Мне оно особенно нравится. Правда твоя пойдет пред тобою. Я, знаете, представляю это как? Таран. Таран. Вот есть крепость неверия, замок неверия, ну, какая-то цитадель неверия. И вокруг тараны правды, которые разбивают эту стену, разбивают эти ворота. Знаете, каждый человек или общество, оно вот в такой цитадели находится, в неверии. Они сидят в такой глухой защите. Нет Бога. Нас никто не любит. В общем-то, даже если не внешне, то внутри мы гопники. Люди, которые не видели добра. И вдруг приходит правда. И как таран, знаете, так вот, с разбега, бах, и пробивает эту стену. И люди говорят: да, Бог есть. Потому что это настоящее чудо. Кто-то думает, чудо – это вот что-то вот с неба раз и свалилось. А когда просто человек тебе сделал добро, ну да, но это удивляет. Почему? Мы живем в страшном злом мире. Зло вокруг, и люди вокруг злые. И вдруг кто-то делает добро. Может быть, кто-то не понимает, но это чудо. Это плод веры, который живет в сердце человека. Это плод того влияния, которое Бог оказал на сердце этого человека. И вот оно, добро появилось. И вот этот таран, правда идет перед тобою. Облегся в броню правды. Так сказано в Священном Писании. Броня, понимаете? Во-первых, меня, я за этим тараном, за этой броней спокойно себя чувствую. Во-вторых, она все пробивает. Танк. Бронетранспортер, таран. Вот что делает наше благочестие. Вспомните Варнаву. И представьте, сколько друзей у него будет на небе. Что он сделал? У него было большое имущество. У него была собственная земля. Конечно, не 6 соток. Это действительно было большое состояние. Он его отдал. И он стал миссионером. Он стал спутником апостола Павла. Он вдохновил церкви. Через него обращалось много людей. И представьте себе, сколько друзей у него будет на небе, когда он... Вот он пришел на небо. Сколько друзей, которые приобретены богатством неправедным. То, что он раздал. Очень много. Я думаю, что каждый хочет прийти на небо и увидеть там вот этих друзей, которых его богатство, которое здесь, оно все, оно останется здесь. Его с собой никто не возьмет. А оно послужило тому, что на небе друзья встречают. Вот смотрите еще один такой момент. Вспомните времена атеизма, гонений. Почему атеисты выпустили такой закон? Нельзя помогать ближнему. Нельзя помогать брату или сестре в церкви. За это тюремное наказание было. Помните, Сергей Терентьевич Голева судит служителя за то, что он помогал ближнему. Он говорит, вы нарушили закон. Он говорит, это недобрый закон. Вот и все. Это недобрый закон. Закон Божий – помогать ближнему. А вы выпустили закон – не помогать. Я буду помогать. А почему атеисты выпустили такой закон? Вот, братья и сестры, давайте задумаемся, друзья. Почему они выпустили такой закон? Нельзя помогать. Ну что плохого? Ну я принес полмешка картошки человеку. Или какую-то сумму денег дал. Или муки принес, там, килограмм. Что плохого? Оказывается, это очень опасно для атеизма. Потому что это прославляет Бога. Это у человека вызывает веру в Бога. Благодарность Богу. Прославление Бога. Это очень опасно. Это нужно запретить. Поэтому атеизм ввел это в закон. Не помогать. Теперь про сам круговорот спасения. Давайте откроем последний текст, который мы будем вот сегодня еще читать. 2 Коринфянам, 9 глава, с 8 по 15 текст. Замечательное место, удивительное место. Совершенно оно вот очень с разных сторон характеризует благочестие. Второе послание Коринфянам, 9 глава, с 8 текста до 15, до конца главы. «Бог же силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Видите, речь идет о чем? Богаты на всякое доброе дело. Отдай. Отдай. Богаты на доброе дело. Вот оно богатство неправедное, которое человек отдает. И здесь еще раз будет сказано про богатство. Но одновременно это доброе дело равно служение. Равно служение человека. Я повторюсь, кто-то думает, чем мне заняться в жизни. У меня, может быть, служения нет в церкви. Может, еще чего-то. Безграничное служение, которое, оно сильнейшее. Оно больше всего привлекает людей и очень дорого для Бога. Благочестие. Отдай. Смотрите, здесь цитируется 111-й псалом. Следующий текст, 9-й. Как написано, расточил, раздал нищим, правда его пребывает век. Расточил, раздал. Вот это вера настоящая. Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей. Так, чтобы вы всем богаты были, снова богатство, на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. Ибо дело служения сего, вот смотрите, вот уже точно здесь написано, что это служение. Это не просто какие-то дела добрые и так далее. Ну что такого? Я пришел, посидел с ребенком чужим. Что такого? Я помог что-то сделать. Что такого? Я испек пирожок. Здесь написано конкретно, это служение Богу. Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу. Ибо видя опыт всего служения, дважды слово служение здесь сказано, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми, молясь за вас, по расположению к вам, за преизбыточествующую в вас благодать Божию, благодарение Богу за неизреченный дар Его. Вот здесь вот акцент, последний текст, дар Божий, благодарность Ему. А как у вас проблема с дарами? А как у меня вопрос с дарами? Вот здесь смотрите, что происходит. Вера одного человека приводит круговорот к делам его, к делам. Потому что мы читаем послание к евреям. Верою творили правду. Просто так правду не творят, ее творят верою. Верою творили правду. И вот что дальше делает эта правда? Что дальше делают эти дела? Милостыни, дела помощи другим людям. Они, у человека, к которому направлено это дело, они, в свою очередь, вызывают благодарность Богу, прославление Богу, молитву, молитву к Богу, молитву и за тех людей, за нас с вами. Вы хотите, чтобы за вас больше молилось людей? Живите благочестиво. За вас будет много молиться. И, в свою очередь, веру. И вот этот круговорот совершается. Вера, добрые дела для других людей. Вера в них, благодарение в них, молитвы их, слава Богу от них. И, в свою очередь, их уже добрые дела и так далее. Вот тут круговорот спасения совершается. Здесь об этом сказано прямо. Последние несколько примеров. Первое, Тавифа. Все знаете этот пример, я думаю. Ну, я думаю, большинство. Не сказано, как она пела в хоре, как она что-то строила, как она участвовала в благовестии. Сказано, что вот она нашла такое дело, нашла себе такое дело. Я буду делать рубашки для обездоленных. Ну, просто шить рубашки. Помните, да? Какое это было сильнейшее свидетельство для всех людей. Когда она умерла, вызвали апостола Петра, он приходит, масса народу, ему показывают эти рубашки, ему показывают эту одежду, стоят вокруг эти вдовы, эти люди, которые нуждались, и плачут, и говорят, смотри, что она делала. Даже если бы он ее не воскресил, огромное число людей через нее бы уверовало. Но Бог выбрал эту благочестивую женщину, чтобы показать, что он и воскресение, и апостол Петр ее воскрешает, и она снова жива. И огромное число людей уверовало. Вот Авифа. И последний пример, который я хочу сегодня сказать. Может быть, многие из вас читали. Есть такая прекрасная книга. Называется «Божий контрабандист». Про брата Андрея, который переправлял священное писание в коммунистические страны, когда это было запрещено. Если кто-то не прочитал, прочитайте обязательно. Или аудиокнигу послушайте. Если у кого-то нет, можете подойти, я вам ее перешлю. Замечательная книга. Но я хотел обратить внимание на одно направление в этой книге. Глава за главой в этой книге говорят о благочестии. Как из маленького мальчика, бунтаря, этот маленький Андрей, это был бунтарь, который прогуливал собрания в церкви, который обманывал родителей, и они думали, что он находится в церкви, а он убегал. И так постоянно. Он постоянно пропускал собрания. Он был бунтарем. Он хотел быть кем угодно, кроме просто прихожанина в церкви. И потом, в порыве такого бунтарства, он уходит на войну в Ост-Индию. Так вот, что он видел с детства? Семья. Большая семья. Большая многодетная семья, где отец и мать благочестивы, которые заботятся о своих детях. Братья и сестры, если мы заботимся о своих детях, если мы занимаемся их воспитанием, если мы отдаем им свое время, это великое дело. И вот он это видит. Он видит, что в их дом направляли в их деревне. Он говорит, наш дом был самым бедным в деревне, в которой они жили. Самым бедным. И тем не менее, нищие беженцы, которые проходили по этой деревне, они шли в их дом. Почему? Потому что им не отказывали. И он говорит, суп разбавлялся пожиже, хлеб нарезался потоньше, но все, кто хотел, у кого не было, они получали свою порцию. Вот так они жили, он это видел маленьким ребенком. Да, он был бунтарь, но он видел это благочестие. Когда началась война с нацистской Германией, он видел, как его мать, как его отец, как его родные прячут под крышей его дома родных голландцев, которые скрывались, как они прячут евреев под крышей. Он это все видел. Он видел жизнь простых братьев и сестер вокруг. Он шел по улице, ему говорят, Андрей, вот тебе печенье, вот тебе что-то. Кто-то выпек печенье. Вот просто сестра верующая, она выпекла печенье, увидела мальчика и говорит, слушай, нас ешь. Он это видел. А потом эта же семья поддерживала его и говорила добрые слова, и поддерживала его финансово. Когда он попадает на эту войну в Ост-Индию, он встречает монахинь, которые вот были сиделками, выполняли эту тяжелую работу с умирающими солдатами. И он видит вот это благочестие. И он слышит от них слова Евангелия. Когда он думает, что ему надо обучать английский, то верующая сестра, учительница, говорит, Андрей, я буду с тобой заниматься бесплатно. Я знаю, что ты хочешь уехать в чужую страну, ты хочешь направить свою жизнь таким образом, я буду с тобой заниматься. И она с ним занимается. Это благочестие. Это мелочь, но она формировала его. Когда он приезжает в чужую страну, у него нет денег и негде жить. И вот находится такой дядя Хоппи, который был, с одной стороны, богатым человеком, он был президентом строительной фирмы, а с другой стороны, он жил бедно. Попав к ним в дом, а он его принял к себе в дом, он увидел, что они бедно живут. Почему? 9/10 он отдавал на миссионерское служение, он отдавал людям нуждающимся, он помогал разным миссионерам. Друзья, кто-то думает, отдавать десятину или нет? Бывают такие люди, которые говорят, я никогда не отдавал десятину. Почему? У меня маленькая зарплата. Пусть другие. У меня маленькая зарплата. Я очень плохо живу, поэтому я десятину отдавать не могу. Бедная твоя семья, бедные твои работодатели и так далее. А он отдавал 9/10. И что он видел? Его приняли самого, ему помогли устроиться на работу, вот этот вот дядя Хоппи. И он говорит, если ты придешь домой, не удивляйся, если в твоей комнате будет спать бродяга. И говорит, через несколько дней так и случилось. Я пришел вечером, и ему говорят, не поднимайся в свою комнату, там спит бродяга, тебе мы постелили у камина, вот здесь ложись. И так он это видел постоянно. Он видел жизнь верующих людей. Интересный сосед был у этого дяди Хоппи, который вдруг приходил вечером к кастрюле еды и говорил: «Я просто так принес вам кастрюлю еды. Ну, мало ли, вам сегодня не захочется готовить. Ну, просто у вас нет настроения готовить. Вот вам готовая еда». Представляете, какой сосед? Я бы хотел, чтобы вот у всех у вас были такие соседи. И чтобы мы сами были такими соседями. А потом он видел, как вдруг в самый трудный момент, когда они ждали вот такого свидетельства для неверующих людей, им приходит огромный шоколадный торт. Сестра сделала шоколадный торт. Она послала, она хотела просто обрадовать. Но она не представляет, в какой момент пришел этот торт. Этот торт буквально сделал из него миссионера в будущем. И вот так, через этот круговорот спасения пройдя, Андрей становится героем веры. Человеком, через которого обращались очень многие люди. Тысячи людей в разных странах получили Священное Писание, покаялись. Он делал что-то невероятное, с риском для жизни. Сколько раз его арестовывали, сколько раз он думал, что он не вернется назад. Это сделало благочестие, друзья. Пусть Господь вот каждого из нас сделает изобретательно, вот как этого неверного правителя. Чтобы мы, вот это богатство наше, мы думали, как использовать. Я не знаю, будет это клуб английского языка, или французского, или немецкого. Будет это какие-то занятия музыкой, или программирование, или еще что-то. Я когда думаю на эту тему, я думаю, да там миллион возможностей. Нужно только желание, чтобы отдать свое время, свои силы, свои деньги и обнищать. Пусть Господь в этом благословит каждого из нас. Аминь.